точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Добрый вечер, дорогие друзья.
Здравствуйте, товарищи.
Александр, когда закончится это с товарищами? Я не знаю.
Думаю, надо вопрос с мавзолеем порешать.
И тогда товарищи закончатся. Так, все, оторвитесь от айпадов.
От айфонов.
Давайте приступим. Вы слушаете программу «Точки над И». Это понедельник, 17 с копейками. В студии Александр Горбачев, Валентинский Лев. У нас все как обычно. Мы берем какую-либо тему, показавшуюся нам актуальную. Да, Саша, никогда слабеньких тем не выбирай.
Не соглашаюсь с ним.
Да, и сейчас мы послушаем его мнение по данному поводу и поводам около этой темы.
Итак, тема у нас была предложена нашим общим редактором. Это крещение Руси.
Да? Крещение 1025-летие, Руси. Такая круглая дата.
Да, значит, честно говоря, вот тему-то надо всегда с точки зрения обывателя или с точки зрения среднего нашего слушателя как-то оценивать и говорить о них в таком ключе, чтобы как-то было понятно.
Давай только не рассказывай, что было 1025 лет назад, пожалуйста.
Можно свихнуться, да. И это от фактов, от мнений.
Давайте днем сегодняшним обойдемся.
Да, вот днем сегодняшним, естественно. Вот просыпается утром, допустим, человек, которому сейчас там 40 лет или там 30 лет, он идет на кухню, делает себе яичницу, кофе пьет, и он ему там по телевизору говорят, 1025 лет назад крещение Руси, там, то есть, да. Ну, и он как бы, надо, что там, крещение Руси, и пошел звонить там в боулинг, заказать себе какой-нибудь билет. То есть, дело в том, что значение этого события давно утеряно. Значение политического там события.
Послушай, нельзя так говорить, что значение утеряно.
Значение. Для обычного человека.
Оно ушло в прошлое, ты пойми, что значит утеряно.
Утеряно – это ценность этого события средним человеком нулевая. Вот нулевую ценность средний человек. Вот 790 тысяч человек в Орловской области, 780 тысяч человек в Орловской области, ценность этому событию ноль придает. Вот если сравнить, что ценность кто-то умер от менингита, да, или там кому-то надо денег на операцию, то это гораздо значимее для среднего человека, чем событие сегодня 1025 лет, там, крещение Руси. Ну, да, сегодня 1025 лет, окей. А вот там какая-то искушенная часть публики, часть, которая, наверное, слушает нас, она говорит, нет, подождите, мне минуточку, это мы так дойдем до какого-то растительного существования у нас, если мы такими фактами будем бросаться. Не так. Трудно переоценить вот это событие, которое там произошло 1025 лет назад. А если бы этого не произошло, хотя так не говорят в истории, но вы представляете, что произошло? Присоединилось...
Ну, произошло что-нибудь другое. Ну, что?
Да, да. Но что произошло, как это повлияло на всех, как это все случилось, и как теперь мы с этим всем живем, багажом, вот что важно. И как теперь к этому всему относиться, вот что важно. И нельзя просто это без внимания оставлять. Вот что важно. Потому что это этот факт один из источников действующих духовных ценностей, пусть даже где-то не совсем до конца признанных ценностями. То есть у нас до конца еще невысокий процент воцерквленных людей там, или не атеистов. У нас очень высокий процент атеистов, надо сказать. Вот о чем можно говорить.
Ты видишь тенденции к изменению?
Да, конечно, потому что если говорить с утра апельсин, на небе висит, а не солнце. Апельсин, каждый день говорить апельсин, и люди увидят с утра, когда ты апельсин. Они посмотрят, скажут, да, апельсин, слушай. Поэтому, естественно, это социология. И если говорить о том, что это важное событие, то люди начнут так или иначе относиться к этому как к важному событию. Может быть, не зная даже содержательной стороны, но говорит, да, действительно, это важное событие. Очевидно, что оно действительно важное.
Но если говорить одно, а делать другое, и делать это так, что все видят, что ты говоришь одно, делаешь другое, не является ли доказательством того, что все-таки апельсин? То есть говорить о том, что на небе солнце и каждый день публично давить из него апельсиновый сок?
Да.
Никого ты не убедишь, что на небе солнце.
Но тут обратная еще сторона медали. Я не знаю, понятно мы говорим для наших слушателей?
Я думаю, что понятно.
Ну вот смотри, обратная сторона медали. Если ты говоришь всегда, что на небе апельсин, давишь из него апельсин.
Нет, я говорю, что на небе солнце,
давишь апельсиновый сок. И все видят,
что... И продаю его.
И все говорят, да, на небе солнце, на небе солнце.
Но видят, что апельсин.
Но... Смутно понимать,
по факту, что ты обманываешь, они видят, что это апельсиновый
сок. Вдруг произойдет то, что они поверят, что там солнце.
Жесть, а вдруг?
А вдруг? А может быть такое?
А вдруг?
А вот ты им говоришь, что солнце, и они говорят, правда, слушай, солнце. Вот несмотря на то, что там дает сок, солнце. И раз...
Перестали пить
апельсиновый сок. И ты один остаешься, что ты давишь апельсиновый сок. И ты либо ты белая ворона, а такое тоже бывает, вон Стругацких почитай. И тогда вопрос. Есть какое-то историческое прошлое? Вот есть какое-то историческое прошлое. Это прошлое неведомо, объективно никому. Вот поднимает трубку первое лицо и говорит, послушайте, мне вот вы там между собой там друг друга лечите. Дайте мне, пожалуйста, объективную справку до 3 часов дня. Первое. Кто такая княгиня Ольга, там, кто такой и, там, Иван Васильевич меняет профессию.
С ее памяти и
почему Володька сбрил усы? Да, вот дать объективную справку. И побежали по кабинетам адъютанты и принесли какую-то докладную. С одной стороны, Пупкин утверждает, что это вот так, с другой стороны, Иванов утверждает, что это вот так. Поэтому, вероятно, 90%, что это вот так. Человек говорит, справку эту берет, слушайте, дайте мне, пожалуйста, архивный материал, есть какой-то у нас, что там, как там? Ну, блин, вот и начинают глаза отводить в разные стороны. Они уже от брехни скошены, просто люди с косыми глазами ходят. И тогда человек говорит, послушайте, тогда мы эту реальность напишем сами. Перестаньте нам мозг компостировать, вы там можете...
Ну, вот это больше похоже на правду.
Да, и я приблизительно так вот для себя вижу, как это происходит там
с утра. Причем это происходило прям вот, как произошло крещение, так вот, и лет через 15 так это реальность начала писаться, понимаешь?
Нет, ну,
каждый раз.
Хотя...
Каждое первое лицо ее писало на свой лад.
Главное, я почти уверен. Главное, чтобы это происходило не под диктовку тех, кто, ну, это крещение обеспечивал, да? Потому что у меня большое сомнение, что наши воспитанные на... знаешь, были же... Такое интересное, опять скажу тебе. Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. И второе, противоположное по смыслу. Не по смыслу, а по значению. Что написано пером, не вырубишь топором. Ну, это и... две конкурирующих правды. И в России, на Руси была правда номер один. Теперь правда номер два. Поэтому механизмы управления сознанием, населением, то есть вот эта природа власти, основана теперь на правде номер два.
Да с чего хоть ты взял? Это единство и борьба противоположностей. Это еще даже...
Гегель говорил.
Нет, Гегель потом это говорил. Гегель, понимаешь?
Да.
Об этом говорили... родители натуры философии в античной Греции. А, я сейчас умничать начну.
Которые также...
Это было еще задолго-задолго, за многие тысячелетия до крещения Руси.
Да, но...
Ну, не за многие, за парочку.
Ну, хорошо. Но на территории на нашей лесистой территории работала технология управления пространством. Народный исход, народные вечи. Там не было такого, что «Ах, что там написано в постановлении от такого-то года?» Такого не было.
Так нет, но все, а решение принималось, и народные... говорили, пиши.
Ни хрена подобного.
Да как ни хрена подобного, если эти бересты какие-то нашли там в Новгороде?
Да бересты использовались для передачи информации от Тобольска, там, я не знаю, в Екатеринбург.
Или посчитай, сколько у тебя там в складе лежит пудов.
Да, не было
если
такого.
Даже для этого
народная веча постановила, писарь, пиши. Такого не было, потому что народная веча предполагала собраться в одном месте, всем услышать и договориться. И каждый, кто против, обязан был высказаться. И если ты не высказался, ты предатель.
И, между прочим, пока всех 100% не убедили и не нашли такое решение, которое удовлетворяет всех 100%, решение не принималось.
Да.
Это и есть консенсусная демократия.
Вот это было, и это было, слово «воробей» не вылетит, вылетит, не поймаешь. А теперь другая модель. И вот когда вот другая модель, возникает проблема содержательного плана. Как управлять... Если есть люди до конца неубежденные, если есть люди со своим мнением, как управлять? И выработано решение. Мнение большинства. Мнение большинства.
Какое отношение это имеет к решению Руси?
Не на, основанное не на, не на содержательной части, не на убеждении людей, а мнение большинства автоматическое. 51% сказал?
Вот поэтому демократию всегда относили нормальные философы к дефектному способу управления государством.
Поэтому сейчас...
Неправильному способу.
Ну, правильному, неправильному. Ну, был такой способ. Вот такой способ.
А сейчас его нету, что ли?
Дело в том, что он, его называешь апельсин, но там-то солнце, понимаешь? И решение у нас как? У нас как? Нет, я надеюсь, что нас правильно понимают наши радиослушатели. Ведь у нас же эти коибы, мшмоибы, но результат-то у нас понятный. И я скажу так, что это правильный подход. Если, если честно, то... вот эти все демократические процедуры, они же у нас с искажениями сделаны. И с искажениями содержательной части голосуют люди, которые могут, ну, как бы, ну, ладно, это уже отдельно. Говорим про крещение Руси, говорим про крещение Руси. Говорим про крещение Руси.
Да, ты можешь сколько угодно говорить, что там солнце, но если там апельсин.
Окей, окей. Говорим про крещение Руси. Крещение Руси. Вот,
давай я тебя в номенклатурную часть уведу. Скажи мне, пожалуйста, почему оно начинается в Москве, а не в Киеве?
Послушай,
почему бы точно так же не признать, что это было крещение Киевской Руси? И, в принципе, Филарет тоже прав, когда говорит о том, что Москвы даже не было как города, когда происходило крещение Руси. Как же можно начинать крещение Руси с Москвы раньше, чем начинается официальное там празднование и так далее?
Послушай, вот...
Зачем вот это вот фигли-мигли? Можно, можно и не потерять лица старшего брата, если спокойно отнестись к тому, чтобы к младшему брату приехать и сказать, да, пожалуйста, мы...
Нет, все, все понятно. Есть, опять же, время меняет все, даже меняет способ...
Это что, примут как способ любви? Слабости, что ли?
Тогда...
Не тогда, сейчас,
нет, я имею в виду. Вот сейчас вообще нет базовых ценностей. Вот сейчас ты можешь сказать, да чё, нормально. А тогда, да чё, понимаешь? Это ненормально. То есть есть другое отношение к сейчас другое отношение к тем или иным событиям, к тем или иным фактам. Сейчас по-другому люди оценивают. Сейчас важнее, есть ли порошок стиральный в магазине, да? А тогда...
Ты мне сейчас говоришь опять про отношение
обывателя.
Политика.
Так обыватель является главным элементом общества, а не власть. Это обыватель, главный элемент, понимаешь, общество. Знаешь почему? Потому что...
Я это знаю.
Да, ну, что потому дальше? Что ты сегодня каждую секунду, вот у тебя есть время, базовая ценность, и ты каждую секунду этого времени смотришь и говоришь, я живу хорошо, я живу плохо. Это ты даешь оценку пространству, а не пространство дает оценку тебе. Поэтому обыватель, в нем сосредоточена энергетика, основное общество. Власть как бы управляет обывателем, да, она направляет обывателя, но обыватель основной движущий такой, кинетическая энергия. Поэтому, естественно, отношение обывателя...
Но все это броуновское движение обыватель. Маленьких кинетических энергий, вот понимаешь, которые запакованы в сосуд.
Вот обыватель говорит
определенный
в Киевской форме. Руси, Киевская Русь, понимаешь? Ну.
Как такое? Что это? Да! Вот я и не понимаю, почему это надо так сильно отрицать, если это действительно было так.
А
и ни один нормальный человек в здравом уме не скажет, что тогда была не Киевская Русь. А какая она тогда была?
Тогда вы сказали бы, послушайте, да это внедрились, это какая-то технология, да это там ла-ла-ла, тра-ла-ла. Всегда...
Ну, это же бред, вот то, что ты сейчас предлагаешь.
Они бред, допустим, говорить некоторые вещи сейчас. Вот есть Сноуден. Слушай, схватили его за шкибот, блин. Закололи его там на даче эти этими наркотиками. Он рассказал все, даже то, что не знал. Зачем об этом по-другому говорить-то? Ну нет, нельзя. Это моветон. Это есть такая формула поведения в современном мире. Надо учитывать внешние факторы. Нельзя тупо переть. Тот же самый Ленин. Надо было ему расстрелять Николая II. Да расстрелял Николая II, плюнул на это. Нет, он понимает, что это не так, что есть внешние факторы. Всегда есть внешние факторы. Политик опирается на, во-первых, на содержательную часть общества, на кинетическую энергию именно обывателя. И второе, он оценивает, кто его может спихнуть.
Ну, то есть признать, что крещение Киевской Руси именно так звучит, и что его праздновать надо в Киеве, там, где это происходило.
Ну,
это значит совершить неправильный поступок с точки зрения международной фактологии.
Потому что баланс вот у политика, даже, а церковь это политики были в том числе, да?
А сейчас это кто?
Можно про сейчас пока подумаю, не буду отвечать.
Да, хорошо, подумай.
Окей. Но вот смотри, есть баланс. У него есть... Кто может этот баланс нарушить? С одной стороны, общество снизу.
Баланс-то ходит, Саш. Существует историческая...
Он посередине, какая-то... он сосиска в этом бутерброде. Он хот-дог. Вот он,
да я понимаю.
С одной
я
стороны, внешняя
понять,
вся,
зачем
да,
такие вещи, ну? Как казалось бы, которые должны стоять над всем этим, понимаешь? Святые вещи.
Потому что они...
Ну что, ничего святого
да
не осталось.
Да послушай.
Зачем эту тему вмешивать в этот бутерброд, понимаешь, и жрать его?
Скажи, пожалуйста, допустим...
Я все допускаю.
Положение вот на трон... На трон царя в Кремле. Это какая? Политическое событие или сакральное событие?
И вот. То и другое одновременно.
Правильно. Поэтому не может быть одно без другого. Не может быть одно без другого. Политику из жизни исключить нельзя.
Идет речь об праздновании какого-то исторического события, понимаешь?
Это сейчас.
Ну, и что?
А зачем раскалывать то, что вроде что? Бы собрано?
А что раскалывать?
Зачем этот апельсин очищать?
Я не могу понять, что раскалывать?
Зачем вносить какую-то смуту
вот
в события,
вот
факты?
Именно, вот именно,
зачем?
Когда начинается это препирательство, понимаешь, вот тогда
это
смута
его не
и
начинает.
Появляется.
А никто его не начинает.
Ну, как не начинает?
Слушай, важно человеку, что покрестили Русь, что раньше мы были в одной религии и метались, а теперь в другой.
Согласен.
И это нам дало определенные, с одной стороны, позиции в мире, а с другой стороны, определенные обязательства. Все.
Да, а с третьей стороны это поместило нас за определенную стену.
Слушай.
От всех остальных. Ладно, это все опустим.
Да, это все не тема. Я могу сейчас про эту тему три часа рассказывать.
Да,
я говорю, что вот у человека сейчас, который утром жарит яичницу, или вечером сейчас идет с работы, или едет, и он вот у него отношения. Ну, покрестили Русь, да, прикольно, мы теперь с крестами
я
ходим.
Я про это и говорю тебе. Так зачем же устраивать весь этот сыр-бор?
А его никто не устраивает.
Конечно.
Его устраивают вот такие журналисты, которые въедливые, залезают в эти интернеты,
да?
Докапываются, начинают...
Передергивают слова
там,
некоторых людей.
Да, если хотите докапываться,
то
возьмите книги Священного Писания и посмотрите, да. Какие синодальные переводы, как они отличаются от объективного арамейского языка, да, и там масса вообще есть, для чего можно докопаться.
А
там...
зачем углубляться во все эти штуки, понимаешь, если можно
довериться...
увидеть очевидные вещи.
Хорошо.
Например, прям тебе сразу на вскидку.
Да.
Как это понять, что на пороге храма голубями торговать нельзя, а внутри храма теперь можно?
Он-то ты куда?
Я тебе просто как пример привел. И ты после этого мне говоришь о том, что вот эту тему не надо бередить. Вот этот вот факт.
Хочешь,
не надо для обывателя совсем все по-другому.
Я
и говорю, не надо это все.
Хочешь,
есть святые какие-то вещи, которые не надо трогать.
Хочешь,
есть Киевская Русь, давайте забудем о том, что куда переехал потом патриархат, что там потом случилось, где Киевская Русь оказалась, что там делали поляки,
послушай,
что там как происходило, какие уняски эти движения и так далее.
Религия.
Есть просто сам факт. В 988 году в Киеве крестили Русь. Давайте его там и отметим.
Смотри, есть такая штука. Каждому религия и церковь как институт ее дает то, что ему нужно. Одному то, что Бог это дядечка с бородой, с длинной, с белой на облаке, и есть некие ворота золотые, золотые там апостол стоит, а с ключом. А кому-то другое, да? А кому-то третье. И тому, кому третье, он вынужден лезть. Он настолько... у него, как Лев Толстой, да? Вот у него материальная составляющая настолько давлеет над ним, как Кант. Вот он берет и лезет в эти книги. И понимает, что бабушка приходит в церковь и отбивает именно столько поклонов. Это что-то непонятное для меня, да? Как для Льва Толстого. И после этого ему говорят: слышь ты, мы тут вообще-то еще и страну держим, скрепляем. Ты давай-ка это в Оптину пустынь, мы тебя сейчас запрем, чтобы ты там народ не разлагал. Ты зачем смуту народу вносишь? Ну, не тому, кому знают, они молчат. Пусть знают и молчат. Нахрена ты нам тут проблемы создаешь? У нас и так тут культурные особенности. У нас многонациональное государство. Давайте-ка о другом. Давайте-ка там про веру, а не про то, как это там, кто что.
Я согласен с тобой.
Кто сигаретами торговал, кто там в храмах иконами. Это все вопрос вообще отношения к сути не имеющий. Поэтому, если я бы вот к этому... Для меня 1025 лет – это две вещи. Это первое – это политическое событие. И второе – это сакральное событие.
Ну и что?
И я не хочу, скажем так, брать и говорить: этот Никон там, этот Пупкин чудит, неправильно делает. Этот сейчас эти вообще чудят, говорят по телевизору людям непонятно и заставляют людей возмущаться. Да пусть они все идут лесом. И пусть они там между собой говорят и спорят. И для меня другое важно, как ты сказал, основное. Вот основное. Вот я бы так сказал, если у человека выработается к этому вот такое рефлекторное внутреннее отношение, что, слушайте, вот так это хорошо, это плохо, там, не важно. Важно, что это событие серьезным образом, значит, вселенскую ситуацию поменяло. Вот мы духовно сейчас связаны со всем христианским миром. Мы тащим этот крест, да, на Голгофу вместе со всеми. Так получилось. Менять это не в состоянии ни одного поколения. Это не шутки. Для этого метеорит должен упасть. Или зомби должны начаться. Наступление зомби, да? Только тогда, при таком колоссальном каком-то возмущении природных стихий, масс людей, мы можем что-то поменять. Сейчас об этом даже не надо говорить и думать. Надо направить. Вот отпущено судьбой тащить этот крест. Тащим крест.
Точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
1025 лет, знаешь, окропило вот это время. Оно зацементировало все. Какие там были истории, какие там были события. Допустим, кто-то создаст страшную вещь, вытащит все это на поверхность. Вот просто опубликует в интернете, создаст какую-то адскую программу и даст всем доступ к любым первоисточникам. И больше того, даст абсолютную программу логического вот такого перехода, формирования автоматического отношения к фактам. Вот кто-то это сделает, и всем откроются глаза, и у каждого будет доступ к истине, к правде. И каждый скажет себе: слушайте, оказывается, вот так вот. Но...
И что?
И...
Я не думаю.
И что нужно ли сейчас это? Это не нужно.
Я даже вопрос несколько иначе поставлю. А нужно ли вообще это?
Да. И никому это не нужно. Потому что, как я сказал, фокус сознания в одном обывателе, в одном человеке. Вот он в одном. Вот это ты, это и есть мир, понимаешь? И по большому счету ты можешь потратить всю свою жизнь на оценку этих исторических фактов, а можешь сделать, допустим,
что-то доброе хорошее.
Дело, воспитать детей, там, пойти в позе лотоса посидеть, там, помедитировать, мозг как-то поупражнять. А можешь вот это вот... Нет, ты можешь этим заниматься ради упражнения мозга, да? Но, как это знаешь, как в буддийских храмах, в дацанах там люди сидят и из песочка долго-долго складывают, потом сдул его и все.
Да, или водичкой на доске иероглиф.
Да, или вилами, да, по воде. То есть я... Но он это не выносит из своего сознания. Он мозг никому, не извиняюсь, не загаживает своими вот этими байдой этой всей. Байды хватает, клянусь тебе. Вот просто сейчас еще приедь там и начни проповедовать где-нибудь в Оптину пустынь. На тебя просто как, ну как на этого, на убогого посмотрят. То есть, ну, просто вот посмотрят.
Я это и имел в виду. Мне непонятен вот этот упрямый конфликт, понимаешь?
А нафиг он нужен? Его вообще
я
не знаю.
Не знаю.
Вот спроси, есть кто-нибудь вообще понимает, есть конфликт этот? Все скажут, ну, для нас,
допустим... То есть ты хочешь сказать, что это все просто раздули, на самом деле,
его
журналюги?
Мне кажется, смотри, вот есть пространство, вот ты смотришь с балкона, и тут воздушные шары какие-то. Один красный, большой, другой маленький, зелененький, и миллион этих шаров, и ты вдруг поближе к себе увидел розовый. И ты на него смотришь, а другой увидел там зеленый издалека. У каждого своя проблема раздутая. Может, она и не раздутая для других. Это для тебя раздутая. Ты в фокусе внимания. Вот это твой психологический сейчас портрет, как бы ты его видишь. Я, например, его не вижу. Ну, там какие-то между собой там.
Как князья. Обычно, они что-то там, да, не поделили.
Да и бог с ними. Народу важен порошок.
Может быть, и
народу важен.
Хватит про порошок уже.
Окей. Я просто.
Такое впечатление, что ты порошок не купил сегодня.
Порошок? Нет, я просто. Просто помню...
Твой мозг. Ты уже четвертый раз про порошок.
Хорошо. Я не буду про порошок.
Обыватели что-то покупают, кроме стирального порошка, скажи мне?
Обывателю нужно достаточное количество стирального порошка. Я с большой буквы говорю стирального порошка, чтобы заняться воспитанием детей. А если они будут заниматься поисками стирального порошка, у них времени на воспитание детей не будет, да?
Да.
И вот общество не должно искать стиральный порошок. Общество должно воспитывать своих детей. И тогда 3-4 поколения воспитания своих детей...
Ну, давай, скажи сейчас. Исправит ситуацию.
Серьезно улучшит ситуацию. Ну, послушай, но вот у тебя была гувернантка, которая говорила на 4 языках?
Нет.
И у меня не было.
Жаль.
А почему ее не было-то? Почему хоть это невозможно? Ну, вот я не понимаю этого. Я тебе скажу, что я вижу детей вот сейчас, ну, там, по роду работы, которые находятся в фантастических условиях просто. Вот они в садике, у них садики фантастические просто, по сравнению с тем, который посещал в свое время я. Я ничего плохого не хочу сказать. Может быть, это и, ну, так вот, каждому свое. Но еще неизвестно, что из этих детей вырастет. Но я вижу школы, в которых люди там с первого класса говорят там на трех языках. Дети обычные в московской школе, ну, не в обычной школе и не обычные дети, говорят.
Да.
Я себе возникаю, вот задаю вопрос. Что такое человек...
Лишь бы они только здесь потом, после школы остались.
Ну...
Вопрос?
Well, договорились. Это тоже
чтобы
большое...
Чтобы вся вот это вот накопленное
это,
имя...
Это параметр уравнения.
К определенному, да, там, моменту база, она растворилась здесь, понимаешь, благотворно эту почву
утопила. Культуру
расплодила. А не куда-то там, да, в Монако укатила.
Не, ну давай тогда вообще эти школы прекратить. Давай тогда
да
трактористов
и
свинопахари там
наоборот,
воспитывать.
Я говорю о том, что этого мало, Саш.
Мало. Правильно. Поэтому, когда говорят о том, что там крещение Руси плохо, крещение Руси хорошо, как могут люди относиться к этому событию, если они с содержательной стороны вопроса с детства не, они не знают, что такое
крещение? Кто говорит, крещение Руси плохо? Я говорю о том, что
конфликт.
Вот так, да, устраивать конфликты вокруг этого нельзя быть выше.
Нельзя быть выше.
Каких-то своих статусных, понимаешь ли, полномочий. Просто в данном вопросе на них немножко
плохо,
закрыть глаза.
Плохо то, что сейчас... Знаешь, что хорошо? Давай о хорошем лучше, а не о плохом. Вот хорошо то, что вот эта пуповинка информационная о крещении, она тянется, и пока она такая... Она позволяет передать эту информационную картину и отношение к ней корректное текущему поколению. Когда у нас поколение появится, которое крещение ребенка не просто... его макание куда-то там в какой-то тазик, да, и какую-то бубню воспринимают, а как воспринимают некое, начнут воспринимать, ну, на количеством людей появится массово, масса обывателей появится с сакральным восприятием этого события, тогда... могут возникнуть другие, скажем так...
Настроения
и поводы для изучения другой стороны жизни, другого вопроса. Сейчас пока до этого как до Китая пешком. Сейчас в основном это такая ритуальная ситуация.
Мне кажется...
и как бы к ней отношение такое. Вот. А, там, крещение Руси, ну да, да. Ну, не было крещения Руси там. Ну, знаешь, вот так. Это обыватель. Тут ничего не поделаешь. Откуда обыватель узнает это? Потому что он за порошком стоит, за стиральным. Послушай, в очереди. И не просто очереди, он хочет узнать, где эта очередь, где порошок. Людям заняться. То есть, была бы у людей занятость, работа. Дайте там, вот о чем надо говорить. Где Рогозин со своим заводом? Дайте сюда, давайте эсминец в Орле собирать. Или суперсамолет. Я тут узнал, что самолет в Америке выпустили. Я не знаю, кто-то из техников слушает меня. Вот самолет выпустили полностью без гидравлики. Полностью. То есть гидравлических устройств на самолете нет.
Зачем такие извращения?
Электрические. Это говорит о другом укладе производства. Понимаешь, почему гидравлику применяют? Потому что не верят электрическим приборам.
Наоборот?
Нет, не наоборот.
А как полностью электрические без гидравлики?
Без гидравлики. Потому что можно сделать электрические компоненты вместо гидравлики.
Гидравлические. Говорю, а как же не верят электрическим?
Потому что они отказывают. Отказывают. Нет 100%.
Гидравлические отказывают?
Электрические раньше отказывали. Иначе у нас шасси были электрические. Они гидравлические.
А они специально в качестве рекламы выпустили? Или в качестве...
Какой рекламы? Они достигли такого прогресса, что они сделали самолет. Самолет.
Без гидравлики.
Не автомобиль, а самолет без гидравлических устройств.
Я логики что-то не пойму. Ну,
я тебе говорю, это... Знаешь, что такое?
Но.
Это все равно, что сейчас вот ты щелкнул пальцами, у тебя на ковре, на скатерти самобранки пицца возникла. Это вот такого уровня прорыв в промышленности. Промышленность американская смогла это сделать. У нас протон завалился, клемму не так соединили. Понимаешь, вот о чем надо говорить.
Завалился, это что значит?
Ну, бахнул и взорвался, и угробил 4 спутника. Протон, ракету? Я имею в виду протон, да, ракета. Да. В прямом эфире, блин, опозорились. Слушай, это позор просто. А теперь возникает вопрос, где мы и где электрический самолет? Где Рогозин с нашим заводом в Орловской области по производству электрического самолета? Дайте мне этот завод, и я вам скажу, что народ не будет искать порошок. Народ будет с утра до вечера вталдычивать детям в голову, что, послушайте, было крещение Руси, мы все христиане. Первое. Второе. У нас великое государство. Третье. Вы должны быть великими жителями великой страны. Вы делаете электрический самолет. Вот три основы. Не надо искать порошок стиральный. А они порошок стиральный ищут. Слушай, можно, конечно, олимпиаду делать. Это хорошо.
Мы это обсуждали.
Да.
Да.
Ну, дайте людям стиральный порошок, и пусть они занимаются на заводе созданием электрического самолета. Пусть на этом самолете будет большой крест, будет написано 1025 лет крещению Руси, будет икона, будет княгиня Ольга там, я не знаю, нарисована в кабине пилота, или там автоматизированный...
Так самолет можно назвать.
Княгиня Ольга, да.
Да.
Ну, не знаю, какой это.
И запустить.
Может быть, матриархат такой, ну, может быть, и прав ты. Может быть. Я, конечно, не хочу, чтобы его там фамилия, я не знаю, какого-нибудь покойного президента там одной Южной Республики назвали, но хотелось бы, чтобы это там... Знаешь, у нас есть Петр Первый, большой корабль. У нас есть там всякие бареи, лодки атомные со своими именами. То есть, ну, пусть будет княгиня Ольга. Вот электрический самолет, созданный в Орловской области. Пусть его не здесь разработают, но создадут, вот как бы физически заберут здесь. И если... И тогда...
Духовная сторона вопроса.
Духовная, она сразу появится.
Сразу появится.
Конечно.
Хорошо. Как только появится электрический самолет...
Как только появится завод, куда люди с утра должны идти в 7 часов...
Сразу возникли духовные...
В 4 часа встал, сделал зарядку, поел...
И пошел собирать
яичницу. Самолет.
Да, я понял.
И вперед на завод.
Да, да.
Вечером в 3 часа, 4 часа пришел с завода, взял ребенка из школы и пошел с ним в лес. Там бабочек ловить. Я не знаю, тренироваться, карате заниматься. У нас есть чем заниматься в Орле.
Ты кроме стирального порошка, я знаю.
Да, кроме стирального порошка. А у нас люди ищут стиральный порошок и ходят на базар.
Спасибо вам, Александр, большое.
По крещению Руси поговорили.
Тему.
Ну, вот так вот я просто уже не знаю, о чем говорить. Просто по крещению Руси, вот что говорить?
Да нет, ну понятно, что все такие вещи, они все равно рассматриваются на каких-то конкретных примерах и на каких-то простых... банальных вещах, может быть, напрямую не относящихся,
да,
к заданным каким-то глобальным
пусть
тем.
Люди хоть подумают и посмотрят на эту сторону жизни с такой стороны. Можно будет и по крещению Руси уже говорить на понятном, ну, или, так сказать, на детальном языке на каком-то, когда прыжка уже
будет. Ну, в общем, из всего сказанного я понял, что надо чаще улыбаться тому, кто в пруду, дорогие друзья.
Да.
Да.
Понятно.
И тогда все будет в порядке. Всего доброго.
До встречи.
До встречи. Счастливо.
Он приходит, когда к этому никто не готов. Старомодно учтив, как в фильмах 30-х годов. Искать его бессмысленно, как иголку в стогу. У нас с ним есть одно неоконченное дело на восточном берегу. Он улыбается, когда при нем говорят «мы». Как и я, он принадлежит к детям северной тьмы. Но он меньше всего похож на лист на ветру. Он говорит, ложась спать, никогда не знаешь, где обнаружишь себя поутру. Чтобы узнать вкус воды, нужно начать спить, но ты привык к лабиринту. Забыл, зачем тебе нить, ты выходишь к воротам, чтобы принять угловой. И Вавилон играет в футбол твоей головой. Вавилон играет в футбол твоей головой. Yeah. Рассказывают, что у него не одна жизнь, а три. Говорят, что он совершенно пустой внутри. Никто не видел, чтобы он отвечал ударом на удар. Он сильно изменился с тех пор, как повернулся и ушел под радар. А ты записан в GPS, теперь беги, не беги. Черные птицы будут сужать над тобой круги. По радио будут петь, что любовь кольцо. Огонь печей Вавилона опаляет твое лицо. Огонь печей Вавилона опаляет твое лицо. И оскудел, что он сгорел или провалился под лед. Но неправильные пчелы продолжают делать свой неправильный мед. А значит, остается только чистая вода, скрепляющая тебя провода. Остается то, на чем машина дает сбой. И Вавилон, Вавилон не властен над тобой. Вавилон не властен над тобой. Вавилон не властен над тобой.
тобой. Никогда не был властен, никогда не был властен. Вавилон никогда не был властен над тобой. Никогда не был властен, никогда не был властен. Вавилон никогда не был властен над тобой.
Точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».